Тут из ворот крепости появился сам Эйгон Третий и встал рядом с братом. «Король здесь я», — напомнил он собравшимся, — «и сира Марстона я своим десницей не назначал». Гриб говорит, что при виде Эйгона сир Амори несколько опешил, но колебался недолго. «Ваше Величество еще слишком юны», — сказал он. «До вашего совершеннолетия подобные дела решают ваши верные лорды. Они и выбрали сира Марстона». «Лорд Рован тоже мой регент», — возразил король. «Он перестал им быть, предав ваше доверие». «Кто же принял такое решение?» «Королевский десница». Принц Визерис расхохотался. Сам король Эйгон, к великому разочарованию Гриба, никогда не смеялся. «Десница назначает регента, а регент — десницу. Вот так хоровод!» — воскликнул он. «Знаете же, сир, что я и пальцем не дам тронуть мою жену. Убирайтесь прочь или, клянусь, вы все умрете». Тут терпение сира Амори Пека лопнуло. Он не мог уступить двум мальчишкам, 13 и 15 лет, старший из коих был к тому же и безоружен. «Довольно», — сказал он и приказал своим людям убрать обоих с дороги. «Поосторожней только, они не должны пострадать». «Да падет это на вашу голову, сир!» Визерис глубоко вогнал топор в настил моста, отбежал назад и сказал: «Кто заступит за этот топор, жить не будет». Король взял его за плечо и оттащил в крепость, а вместо них на мост вышла тень чернокожего, ростом около 7 футов сардока. Подарил леди Ларри ее отец Лиссандро Рогаре. Лицо гиганта под шелковой черной вуалью было сплошь покрыто тонкими белыми шрамами. Ему вырвали язык и отрезали губы, сделав не только немым, но и уродом. Говорили, что он выиграл 100 сражений в бойцовых ямах Мейрина, что однажды, лишившись меча, он разорвал противнику глотку зубами, что он пил кровь убитых врагов, что он убивал львов, медведей, волков и вивернов одними камнями, которые вырывал из песка арены. Мы затрудняемся сказать, есть ли в этих сказках хоть доля правды. Неграмотный сардок любил, по словам Гриба, музыку и часто играл у дверей леди Лары красивые и печальные мелодии на диковинном инструменте из лотосерда и черного дерева почти с него ростом. Иногда мне удавалось рассмешить госпожу, хотя она по-нашему едва пару слов понимала, — говорит шут. Но от игры тени она всегда плакала, и это ей, как ни странно, нравилось больше. У ворот крепости Мейгора в ту ночь звучала иная музыка. Люди сира Амори Пека бросились на сардока с мечами и копьями. Он же избрал своими инструментами обтянутый вареной кожей щит из ночного дерева с железными скрепами и кривой меч с рукоятью из драконьей кости. В свете факелов темный клинок сверкал и переливался, показывая всем, что это валерийская сталь. Враги завывали, кричали, осыпали его проклятиями. Тень же не издавал ни звука. Он покошачьи перемещался среди людей Пека, и лишь его клинок свистел, рассекая вражеские кольчуги легко, как пергамент. Гриб, будто бы наблюдавший за сражением с крыши, рассказывает, что тень скорее напоминал жнеца, нежели воина. С каждым взмахом падали все новые колосья, и отличием служило лишь то, что колосья эти кричали и изрыгали проклятия. Смелости людям сира Амори было не занимать, и некоторые из них успевали даже нанести ответный удар. Но тень был все время в движении и, шутя, отражал эти удары щитом, а потом им же сталкивал врагов с моста прямо на железные пики. Сир Амори Пек нужно отдать ему должное, не посрамил королевской гвардии. К тому времени, как он обнажил свой меч, на мосту уже пали трое его людей, а еще двое корчились на пиках внизу. «Под белым плащом у него были белые же чешуйчатые доспехи», — рассказывает Гриб, — «но шлем его не имел забрала. Не взял он с собой и щита, и Сардок заставил его пожалеть об этом. Тень превратил поединок в танец. Он наносил Сиру Амори рану, убивал одного из его людей, а после снова возвращался к белому рыцарю и наносил новый удар. Напек упорно сражался, и под конец боги на мгновение улыбнулись ему. Один из стражников, падая с моста, успел ухватиться за кривой меч и вырвал его из рук тени. Сира Мари, с трудом поднявшись с колен, бросился на безоружного врага, но тень вытащил из моста топор Визериса и разрубил шлем Сира Мари вместе с головой от макушки до шеи. Сбросив его тело на пике, Сардок спихнул с моста оставшихся убитых и раненых и вернулся в крепость. Король сразу приказал поднять разводной мост, опустить решетку и затворить ворота. Замок в замке теперь был полностью закрыт для врагов и оставался закрытым еще 18 дней. Весь остальной Красный замок находился в руках сира Марстона Отерса и его королевских гвардейцев. А порядок в городе поддерживал сир Лукас Лейгуд с золотыми плащами. Утром после битвы на мосту оба пришли к крепости, чтобы просить короля покинуть свое убежище. «Ваше Величество несправедливо к нам, думая, что мы замышляем недоброе против вас», — сказал сир Марстон. Из рва в это время вытаскивали тела убитых Сардоком. «Мы поступаем так, чтобы оградить, Ваше Величество, от ложных друзей и изменников. Сир Амори поклялся защищать вас, и, коли потребуется, отдать за вас жизнь. Он был вам верен, как верен и я. Он не заслужил смерти от рук этого зверя». Король Эйгон был непоколебим. «Сардок не зверь», — ответил он с крепостной стены. «Он не может говорить, но хорошо слышит и повинуется приказам. Я приказал сиру Амори отступить, и он отказался. Брат мой предупредил, что с ним будет, если он заступит за топор. Я думал, что клятва гвардейца подразумевает подчинение своему королю». «Мы клянемся слушаться короля, это так», — сказал сир Марстон. «Как только вы достигнете совершеннолетия, и я, и братья мои с радостью пойдем на мечи, коли вы нам прикажете. Но пока вы еще дитя, клятва предписывает нам подчиняться деснице, ибо глаз десницы — глаз короля. Мой десница — лорд Тадеуш. Лорд Тадеуш продал ваше королевство лису и ответит за это. Я буду вашим десницей до тех пор, пока вина его или невиновность не будут доказаны». Сир Марстон обнажил меч и преклонил колено. «Клянусь мечом своим пред взорами людей и богов, никто не причинит вам вреда, покуда я рядом с вами». Если он надеялся, что его слова убедят короля, то был вскоре жестоко разочарован. «Ты был рядом со мной, когда дракон пожирал мою мать. Ты стоял и смотрел», — сказал Эйгон. «Я не позволю тебе стоять и смотреть, как убивают жену моего брата». С этими словами король покинул крепостную стену, и никакие увещевания сира Марстона Уотерса не убедили его вернуться ни в тот день, ни в другой, ни в третий. На четвертый день вместе с сиром Марстоном пришел великий мейстер Манкин. «Молю вас, государь, оставьте эти детские выходки и спуститесь к нам, чтобы мы могли вам служить». Король Эйгон молча смотрел на него со стены, но Визерис был далеко не столь сдержан. Он приказал Манкину немедленно отправить 1000 воронов, дабы во всем королевстве знали, что король стал пленником в собственном замке. На это великому мейстеру отвечать было нечего, но воронов он не выпустил. В последующие дни Манкин предпринял еще несколько попыток улестить короля, уверяя Эйгона и Визериса, что все предпринятые действия были абсолютно законными. Сир Марстон перешел от просьб к угрозам, а от угроз — к торгу. Привели Септона Бернарда, дабы тот помолился старице и попросил ее вернуть королю разум. Ничто, однако, не помогало. На все их усилия юный король отвечал лишь угрюмым молчанием. Эйгон вышел из себя лишь однажды, когда среди молящихся появился его мастер над оружием сир Гаррет Лонг. «А если я не покорюсь, сир, кого вы накажете?» — закричал король. «Разве что кости несчастного Геймана, ведь крови в нем уже не осталось». Многие удивлялись, как новому деснице и его соратникам удалось сохранять выдержку и продолжать переговоры, которые ни к чему не вели. В Красном замке у сира Марстона было 700 латников, золотые плащи сира Лукаса Лейгуда превышали числом 2000, крепость Джемейгора, хоть и грозная, охранялась слабо. Из тех лисенийцев, что прибыли в Вестерос с леди Ларой, осталось лишь 7 вместе с тенью. Остальные ушли с ее братом Мореда в долину. Несколько верных лорду Ровану людей успели добраться до крепости, прежде чем закрылись ворота. Но среди них не было ни одного рыцаря, оруженосца или латника, как не было таковых и среди приближенных короля. Единственный в стенах крепости рыцарь, сир Рейнар Трескин, находился там в качестве пленника. Лисенийцы скрутили его в самом начале переворота. Грип рассказывает, что придворные дамы королевы Дейенеры облачились в кольчуги и взяли в руки копья, чтобы создать впечатление, будто у короля Эйгона больше защитников, нежели полагают его противники. Однако подобная уловка вряд ли могла одурачить сира Марстона и его соратников.